Полный контакт.
Ну что же, дорогие друзья, здравствуйте. Хочу вам сказать, что в 9 утра у нас в эфире будет прямой Алексей Шапошников, человек, возглавляющий Мосгордуму. Он ответит на все вопросы, которые есть по его налоговой декларации, по его богатству немеренному и все то, что оппозиция так хотела узнать, но почему-то не могла принять. Ну, а сейчас у нас на связи великий профессор Маслов. Мне не нравится единственное в профессоре Маслова. Профессоре Маслове это приставка ИО к его должности директора Института Дальнего Востока, ведущего академического учреждения, занимающегося изучением вопросов, связанных в частности и с Китаем, ну и со всеми странами этого региона. Ну, закон есть закон, подождем, когда приставка ИО отпадет. Напоминаю, подписывайтесь, телеграм-канал Соловьев, и подписывайтесь, я для вас там всякие интересности разместил, и, конечно, что очень важно, это выходите, смотрите нас, слушайте нас на Вести ФМ, а смотрите нас на Соловьев Лайв в Ютубе, подписывайтесь, Соловьев Лайв в Ютубе, ставьте лайк. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Я почему-то слышу свое эхо. Это у тебя от ноутбука.
А у меня все нормально.
Да, это мне нравится.
Нет, у меня iPad.
Ах, так, ну, нет, тогда это нормально. Большая разница, я согласен. Если iPad, тогда должно быть. Должно быть все по-другому. Что происходит? Как Китай смотрит на происходящее в мире? Как Китай? Если сегодня же страшная новость пришла из Китая, и я там сильно огорчился, потому что это касалось начальной школы, где какой-то сумасшедший с ножом вбежал, и 40 пострадало учеников и преподавателей. Это, конечно, ну, де-факто это теракт.
Ну, вообще такое бывает. В Китае, давайте честно скажем, Китай – это страна, где бывает все, весь полный спектр. Просто эти новости сейчас очень активно обсуждаются на фоне обсуждения того, насколько Китай, я сейчас имею в виду, американскую позицию, недемократичная страна, насколько там все плохо. И я обратил внимание, что вообще потоки новостей из Китая, или точнее по поводу Китая, они стали подаваться в очень негативном плане. И это еще говорит о том, откуда вообще берется эта информация. Ведь, честно говоря, понятно, что многие ленты новостей, чтобы не заморачиваться с тем, чтобы читать китайские источники, китайские тексты, они, в общем, в основном читают англоязычные ленты новостей. Откуда берется эта информация? В Китае, кстати говоря, эта трагедия, сильная трагедия, она также была, это было опубликовано, было выложено на ленты агентства Синьхуа, но все-таки это не центральная новость для Китая. Что надо понять? Китай – это страна, где есть все. Вот мы почему-то думаем, что Китай – это настолько жестко зарегулированная страна, где либо все ходят в строй, то есть Китай путают с Северной Кореей, либо это страна, где есть какое-то массовое демократическое движение, где, наоборот, есть какие-то демократические серьезные лидеры, и при этом власти их все время подавляют. Вот, как ни странно, я, например, там, в российском, в русскоязычном интернете, я вижу именно такие высказывания по этому поводу. Я, во-первых, напомню, что власти, надо сказать, довольно регулярно сообщают о том, что то взорвется какой-нибудь кафе, ресторан, имеется в виду теракт, то, например, несколько лет назад была резня на вокзале, как оказалось потом уйгуры, мусульмане, начали резню, в общем, чтобы спровоцировать на вокзале и давку, и панику. Все это бывает, конечно. Это, на самом деле, очень редкие вещи. Но в Китае это происходит, например, я не думаю, что чаще, например, чем в США. Но просто подается это так, что в Китае все плохо и все ужасно. Вот на этом фоне я хотел бы обратить внимание, что сегодня очень символичный день для Китая. Да, Тяньаньмэнь, абсолютно правильно, да. И интересно, что символичность его, что для Китая, что для мира, она немножко разная. Во-первых, есть гонконгское измерение, которое сегодня прибавилось. Формально в ночь с 3 на 4, то есть вот в ночь, когда произошел разгон этой демонстрации на площади Тяньаньмэнь, в Гонконге собираются в парке Виктория, собираются люди и делают так называемое мирное бдение. Называется пхинфань, дословно мирный протест. Зажигают свечи. Существует по Гонконгу расставлены несколько сотен таких небольших киосков, где можно получить эти свечи. В крупном парке Виктория, в мелких парках люди собираются. И формально называется, опять-таки, минута молчания. В реальности они немножко дольше сидят, молчат, вспоминают погибших 4 июля. И это такое символическое действие. И, как ни странно, ну, кроме специалистов, о нем мало кто знал за рубежами Китая. Но в этом году, мне кажется, об этом все узнали, потому что, ну, прежде всего, американская пресса написала, хорошо так, подала, что это единственное место, где можно еще почтить память погибших. Ну и в этом году формально это было запрещено, запрещено по медицинским соображениям, потому что я напомню, что в Гонконге есть и продолжается запрет на то, чтобы не соблюдать дистанцию в 1,5 метра. И поэтому этот сбор, это сидение было запрещено в Гонконге. Это вот такая, об этом, опять-таки, все узнали, что единственная минута молчания, минута памяти была запрещена. Это довольно интересная история. Во-первых, вчера на фоне этого Помпео встречается с 4 участниками митинга, которые принимали участие 4 июля 1989 года на площади Тяньаньмэнь. И говорит, на мой взгляд, две очень важных вещи. То есть это хорошо показывает подход американцев к тому, что происходит. Он, во-первых, говорит, что Китай нуждается в большей информации, и надо обязательно как можно больше рассказывать о том, что происходило, какая трагедия происходила в 1989 году. Во-вторых, надо рассказывать о том, как недемократично ведет себя Китай. Ну и 4 китайца, которые с ним встречаются, в том числе там Ван Дуань, который такой самый известная персона, такая икона демократического стиля Китая, они кивают головой, говорят, да, все правильно. 40 минут происходила встреча.
А живут они в Америке, эти китайцы?
Ну, конечно же, в Америке. Вряд ли они приехали из Китая для того, чтобы встретиться с Помпео. Ну, это просто, да, это много объясняет, естественно. Но самое главное, что это все происходит абсолютно на фоне того, как Трамп собирается вводить войска, использовать войска против манифестантов у себя в США. То собирается, то отказывается, то вводит в каких-то местах чрезвычайное положение, то отказывается. Но вообще-то это, честно говоря, практически прямая калька с того, что было в 1989 году. И это, поэтому, собственно говоря, эта встреча с Помпео, она не очень тщательно освещалась в американской прессе, потому что в качестве пропагандистского лозунга, ну, это не очень хорошо выглядит. Потому что каждый может сказать, посмотрите, что у вас. И вот здесь впервые, наверное, возникает у США очень серьезная, я бы сказал, нравственная или может быть, такая культурный надлом в стандартной пропаганде 1989 года. Во-первых, давайте вспомним, вообще, что произошло в 1989 году в Китае, поскольку вопрос очень... Это ключевой. Да, ну, первый тезис, это даже не по ходу событий, а по поводу того, как сегодня оценивается. Много молодежи в Китае. Просто они знают, конечно, об этом, но не очень понимают, что тогда было. Это вещь не актуальная для современного Китая. И если американцы говорят, что это там трагедия всего китайского народа, конечно, ничего веселого в разгоне демонстрации не было, но говорят, что это вот такая просто, как для советского человека Великая Отечественная война, нет, такого нету. И что это травма для всего китайского народа? Нет, это не травма. Я, например, говорил, там часто говорю с своими китайскими студентами, да, они знают, что было в 1989 году, но говорить о том, что они знают ход событий, что произошло, что это там изменило судьбу Китая, как многие говорят, нет, этого не было. Вот это то, как сегодня оценивается. Что произошло? Я напомню, что 4 июля 1989 года на площадь Тяньаньмэнь выходит бронетехника, начинается столкновение с солдатами, вот то, что мы сейчас видим, и начинается разгон демонстрации, которая тогда сидела на площади Тяньаньмэнь. Многим представляется, что это такое одномоментное действие, но я напомню, что вот это сидение продолжалось почти 2 месяца.
Леш, подожди, да. Давай все-таки начнем. Там видеоряд понятный, это знаменитые фото, когда один мужик вышел. Давай начнем еще чуть раньше. Да? Давай начнем с того момента, когда в России началась перестройка, и китайские товарищи, увлеченные перестройкой, стали повторять во многом лозунги. И, как я помню, в Китай приехал Горбачев. Это же было перед Тяньаньмэнем.
Вообще, на мой взгляд, Горбачев был в известной степени стимулятором, не автором, ни в коем случае,
вот, но все-таки
стимулятором. Да, правильно. Это не, конечно, надо понимать, что у всякой истории есть своя предыстория. А предыстория была такова, что внутри китайской компартии, судя по всему, ведутся очень большие споры. Кстати говоря, на фоне перестройки в Советском Союзе о том, в какую сторону нужно разворачивать политическую китайскую машину. Идея Дэн Сяопина была очень простая, и, как сейчас мы понимаем, очень правильная, что сначала мы занимаемся экономикой, поднимаем китайскую экономику, сохраняем, самое главное, контроль над этой экономикой, в смысле контроль против попыток захвата иностранцами части китайской экономики. Потому что формально китайская экономика открылась, и создается масса предприятий, они очень эффективно работают. Ну и тогда Китай будет целый ряд форм контроля над тем, чтобы иностранцы не перехватили руководство экономикой КНР. То есть то, что произошло вообще-то в России, я напомню, когда в России скупались пачками в прямом смысле через ряд подставных фирм и напрямую целый ряд российских заводов, в том числе ключевых заводов, когда контроль над целыми секторами российской экономики переходил в руки нероссийских компаний, когда, давайте говорить откровенно, на мой взгляд, российское правительство просто утратило контроль над своей суверенной экономикой. И в Китае были тоже горячие головы, говорили, слушайте, ну а чего, приток денег, это хорошо, давайте продавать как можно больше. Но была жесткая позиция Дэн Сяопина, Чен Юнь, это один из авторов китайской перестройки, что сначала проводим национальную суверенную реформу, так называемую реформу открытости, и не трогаем политику. Потому что пока у нас есть стабильная политическая ситуация, к нам приходят деньги, мы контролируем и экономику, и контролируем общество. Если начнется политическая перестройка, в общем, это все закончится плохо. И формально эти споры тихо ведутся. Как потом оказалось, было 2 ключевых предсобытия, которые послужили толчком к этому. Во-первых, это смерть Хуяобана, одного бывшего генсека ЦК КПК, не смерть, прошу прощения, отстранение Хуяобана, который не был ни демократом, не был никаким большим знатоком демократии, но и сняли, честно говоря, его за то, что он как раз поддерживал когда-то активно Мао Цзэдуна и был одним из руководителей хунвэйбинов. То есть, честно говоря, сняли его за дело. Но для молодежи это стало символом того, что снимают практически демократических лидеров. Еще раз говорю, это вот такие слухи просто распространялись в обществе. Плюс к этому пошли слухи, что тогдашний генсек ЦК КПК Джао Цзиян очень активно поддерживает демократические реформы молодежи. Самое главное, что Китай тогда не контролировал, судя по всему, информационное пространство. Тогда, правда, интернет особо не был распространен. Но в Китай приезжало очень много тогда лекторов из США, из Великобритании, рассказывали, что такое демократия, что такое демократические кружки, что такое демократическое гражданское общество, что в Китае оно должно создаваться. И это все так тихо где-то бурлило. И вот, наконец, в Китай приезжает уже на фоне этого бурления первый визит Горбачева в Китай. Кстати говоря, визит сам по себе был очень верный, правильный. Россия восстанавливает отношения с Китаем. И именно тогда была произнесена очень важная фраза Дэн Сяопином на встрече с Горбачевым о том, что мы переворачиваем страницу. Я напомню, что до этого было очень много проблем России и Китая, Советского Союза и Китая. Был и остров Даманский, все было. И была сделана очень важная формула, что мы переворачиваем страницу, начинаем заново. Все, все отлично. И буквально в последний день перед своим отъездом, возвращением в Россию, Горбачев выступает в Пекинском университете, гигантский зал Пекинского университета, весь набитый народом. забиты народом, и он говорит сначала по бумажке, потом отвлекается и начинает говорить, ну, на мой взгляд, тогда страшные вещи. И, конечно, так неудобно говорить про руководителя государства, но мне кажется, его просто понесло тогда. И он начал говорить о том, что вот у нас в России идет перестройка, гласность, его любимые тогда фразы, о том, что у нас активно участвует молодежь в делах, в политическом переустройстве страны, что и вообще молодежь в Китае должна была брать власть в свои руки. Он, мне кажется, не замечал, что это хунвейбиновские лозунги, которые как раз, через которые Китай прошел буквально десятилетия назад. И все это падает на мозг неокрепший, не понимающий, на мой взгляд, ничего тогда молодежи. И главная идея Горбачева – сначала политика, потом экономика. И многие... я тогда был в Китае как раз, я имею в виду, в самом Китае, как раз в Пекинском университете. И я помню, как по кампусу Пекинского университета, это, по сути дела, гигантский город, начали ходить молодые люди с разговорами. Вот, мол, хороший человек. Посмотрите, он говорит, вот что мы тут тянем с этой экономикой, что-то куда-то, какие-то цифры, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, какие-то способы
обеспечения безопасности. Политику давай.
Да, политику, это же очень просто. Это так, можно... Понимаете, экономика по-настоящему, это сложно. Это долгосрочная стратегия, да. А политика, кажется, это просто. И самое главное, я заметил, буквально на следующий день на кампусе Пекинского университета, напротив того общежития, где я тогда жил, появляется гигантский лозунг, растяжка, где написано по-китайски, что «Мы с тобой Горбачев». И чуть ниже там уже целый ряд листовок вот этих китайских дадзебао о том, что надо делать так, как говорит Горбачев. И это, я сначала, честно говоря, даже не воспринял, что это движение, это не просто разовый лозунг. Но на кампусе Пекинского университета начали развешиваться и плакаты, и объявления. И люди стали собираться, там маленькие митинги. А я напомню, что это лето. И формально студенты должны вообще-то пойти уйти на каникулы, разъехаться по городам, по своим домам. Они не разъезжаются. Наоборот, все собираются, приезжают, наоборот, на кампус. Какие-то студенты из других городов приезжают к своим знакомым, останавливаются на этом кампусе. И вот здесь, ну, даже я тогда, честно говоря, не будучи ни крупным политиком, ни специалистом по безопасности, начал думать, а почему вообще китайские власти поощряют то, что здесь, на кампусе, собираются... сотни, а потом оказалось тысячи приезжих, которые постоянно митингуют. Ну, разве это дело? И потом все эти митингующие начали стягиваться на площадь Тяньаньмэнь, и началось вот это гигантское сидение.
Давай еще объясним размер площади Тяньаньмэнь. То есть наши люди даже не понимают, это же гигантское пространство.
Ну, это вообще считается самая большая площадь в мире. То есть, поэтому она, кто так помнит, и, по крайней мере, по картинке, портрет Мао Цзэдуна, который висит на воротах в запретный город, это как бы начало этой площади. А на этой площади стоит и ныне мавзолей Мао Цзэдуна, где лежит тело Мао Цзэдуна, а также других лидеров китайского государства. И площадь уходит там далеко-далеко еще вглубь, вплоть до бывшего французского железнодорожного вокзала. Эта площадь полностью была заполнена народом, но самое главное, вообще-то это город, это проезжая часть. Через площадь идет самая длинная, самая большая улица Пекина, Чананзе, улица Великого Покоя, которая оказалась перекрыта. В городе начались пробки. По городу, мне запомнилось,
площадь, чтобы люди поняли. Размер 440 тысяч квадратных метров. 880 метров на 500. Вот просто, чтобы на секунду себе люди представили. Там грузовики, да. Сколько там человек у нас может поместиться на эту площадь? Ну, мы говорим о миллионах, как я понимаю. То есть, теоретически, на эту площадь может поместиться, ну, там, миллион с лишним человек.
Да, и вот если там сейчас видят лозунги, например, там написано, что значит, за народовластие, значит, отдадим власть рабочим, и так далее. То есть лозунги такие были, это смесь демократических лозунгов с абсолютно такими коммунистическими лозунгами. Вот сейчас показано...
И, кстати,
вот,
много было антикоррупционных.
Да, очень много, очень много антикоррупционных лозунгов, это правда. То есть там были какие-то очень дельные лозунги. Вопрос в другом. Люди требовали, чтобы в один день, там, в одну ночь, в одну неделю просто взять и исправить все те проблемы, которые были в Китае, накапливались десятилетиями. И эти грузовики ездили по улицам, на них были растяжки. Причем сначала там была так сильно молодежь, в общем, вполне разумная, но своими лозунгами. Потом я начал замечать колоссальное количество просто нетрезвых людей, которые с трудом держались в кузовах грузовиков. И молодежь друг друга подогревала, все это было здорово, безумно весело. Все оттягивались, на площади стали ставиться палатки, начали туда подвозить питание, продукты питания. Целый ряд небольших предприятий начали делать какие-то вот флажки тоже туда подносить. Чего требовала молодежь? Во-первых, молодежь требовала перестройки. Перестройки политической. Во-вторых, там было в прямом смысле написано, что Горбачев наш герой. В-третьих, были требования в отставку там, Дэн Сяопина, а Дэн Сяопин уже тогда не был формальным руководителем, он был таким патриархом. Героем молодежи был Джао Цзиян, тогдашний генсек ЦК КПК. Ну, а самым плохим для молодежи человеком был тогдашний премьер-министр Китая Ли Пен, кстати говоря, когда-то учившийся в Советском Союзе и неплохо говоривший на русском языке, тогда премьер-министр.
Вот. Что будет дальше, вот, мы расскажем сразу после небольшой паузы. Просто мы сейчас должны на секундочку прерваться. Телеграм-канал Маслов, телеграм-канал Соловьев. Те, которые смотрят нас на Соловьев Лайф на Ютубе, также видят иллюстрации, которые мы показываем, события на площади Тяньаньмэнь. Что было понятно, на... В моменте собиралось, по-моему, более 500 000 человек на площади. Там такие же, да, Леша, были цифры?
Да.
Так, мы сейчас на секундочку прервемся. Алексея попросим нам показать чуть-чуть великий комплекс. Или у тебя нет такой возможности, да, сейчас, Леша?
Да, просто да. Негде развернуться у меня здесь.
Так что тогда заставим Гулю разворачиваться. Пусть пока пострадает.
Полный контакт.
Итак, телеграм-канал Маслов. Выходим, подписываемся. Сделайте доброе дело. Подпишитесь, пожалуйста, телеграм-канал Соловьев. А вот телеграм-канал Соловьев. А то я смотрю, интересная зависимость. Чем чаще я говорю телеграм-канал Соловьев, тем меньше там оказывается людей. У меня какая-то обратная тенденция, что тоже забавно. К счастью, она пока не прослеживается среди подписчиков Соловьев Лайф на Ютубе. Выходите и... Давайте. Ой, господи. Я тут с интересом читаю всяких сумасшедших. Это, конечно, очень забавно. Очень забавно. Тут есть такой украинский журналист Гордон, который настолько поехал головой, что заявил, что он владеет профессиональными приемами гипноза, при помощи которого, профессиональный прием, при помощи которых якобы гипнотизируют людей во время интервью. Еще никогда... Я не знал, что вирус Кашпировского передается не половым путем. То есть Гордон когда-то работал администратором Кашпировского и решил, что у него поднахватался. Ну, конечно, конченый дегенерат. Но мы говорим об очень серьезной теме, мы говорим о событиях на площади Тяньаньмэнь, а я вот хочу вам показать одну такую фотографию. Посмотрите, пожалуйста, это Вирджиния. Там сейчас происходит нечто. Это памятник Гранту, генералу, возглавлявшему армию южан, и было принято решение снести этот исторический памятник генералу Гранту. Если вы будете внимательно смотреть, наверное, вы где-то найдете фотографию Сергея Станкевича. Почему Станкевича? Это такая внутренняя шутка для людей, знающих российскую историю. Потому что Станкевич сносил памятник Дзержинскому. Так что вот здесь падение памятников теперь уже и в Америке. Губернатор Вирджинии объявил о демонтаже памятника генералу-конфедерату Роберту Ли в Ричмонде. Притом, для знатоков истории, генерал Ли не был рабовладельцем, а вот его визави был. Ну, это так. Алексей рассказывает о событиях, которые были на площади Тяньаньмэнь. У нас народ подзабыл. Это 4 июня. Это уже дата окончательной 1989 года. И Алексей себя поправил, когда говорил о непроизносимой китайской фамилии политического лидера, которую отправили в отставку. Как раз за несколько месяцев до площади Тяньаньмэнь он умер. Поэтому это послужило, да, в частности, основой, что вот они как бы скорбели о том, что умер человек, который казался им идеологически близким. Мы остановились на том моменте, когда хорошо организованные, кстати, разнообразными как студенческими, так и профсоюзными организациями мирный протест на площади Тяньаньмэнь, а он был реально вначале мирный, а там кто-то пытался осквернить мавзолей Мао Цзэдуну, что-то написать на гигантском портрете, зачинщиков схватили и выдали там народной милиции. Но дальше стали происходить интересные явления. При этом, учитывая, что это самая большая на тот момент была площадь в мире, 880 на 550 метров, то есть это там 400, ну, там, на 500 метров, 440 тысяч квадратных метров. Но это гигантская площадь. Там может собираться более миллиона человек. И там был такой разбит уже и палаточный городок, куда подвозили еду и митинги. И там все было. Такой оккупай начался там. Хотя опять это не совсем точно, потому что до этого были волнения в Южнокорейском университете, которые были жестко разогнаны, если я правильно помню, южнокорейской полицией, и тогда погибло ровно столько же человек, сколько потом будет заявлено как погибшие на площади Тяньаньмэнь. Все, замолкаю, великий профессор Маслов продолжает.
Да, действительно, я сам себя поправлю, что, конечно, Хуяобан, он не был отправлен в отставку, он умер.
Сначала отставка, скончался. А потом
умер. Да, да, да. Скончался, но официально он от сердечного приступа. Многие сочли, были масса слухов, что его специально убили, умертвили. Но, как всегда, нужен был какой-то, какая-то сакральная жертва, как многие говорят. И первоначально, это я тоже так же хорошо помню, не по книгам, а по собственным ощущениям, многие вещи, которые говорили молодые люди, они были очень такие здравомыслящие. Плюс к этому там были и разные ассоциации возникали. Например, была ассоциация рабочих, промышленных рабочих Пекина, который также участвовал в этом деле. То есть были какие-то даже позитивные дискуссии. Но вот интересно, что постепенно, шаг за шагом, все это движение теряло рациональность. Она, то есть протест приобретал иррациональный характер. И протест начал приобретать деструктивный характер. Судя по всему, было понятно, что власти первый раз сталкиваются за многие-многие годы с такими волнениями. Вообще-то в Китае, даже не в Южной Корее, а в Китае были до этого волнения, они были связаны со смертью Чжоу Энлая. И вообще считалось, что Чжоу Энлай – это крупный политический деятель и премьер-министр Китая на протяжении всей культурной революции, вообще точнее даже с начала нового Китая, то есть 1949 года. Ближайший соратник Мао Цзэдуна, человек очень не глупый, просто, на мой взгляд, фантастически образованный человек, который, наверное, и удерживал в течение десятилетий Китай от полного экономического краха. Он умер в январе 1976 года, а Мао умер в сентябре 1976 года. И именно тогда, уже в 76 году, при живом Мао Цзэдуне начались волнения и выступления. Люди выходили к колонне, которая стоит на площади Тяньаньмэнь, они потом тоже к ней выходили, это вообще колонна борцов, или точнее мучеников за революцию, и считали, что вот есть плохой, тогда считали Мао Цзэдун, и хороший Чжоу Энлай. И потом практически в полной кальке все это повторилось и в 89-м году, когда студенты туда же вышли и говорили о том же самом, что есть хорошие люди типа умершего Хуяобана, живого генсека ЦК КПК Джао Цзияна, которые якобы поддерживают выступающих, ну и есть плохой Дэн Сяопин и все остальные. Вот мир разделился на инь-ян по архаической такой традиции, на черное и белое, и поэтому все это начало приобретать, как всегда, характер революции, поскольку там, где есть красные и белые, плохие и хорошие, всегда есть большая возможность, что начнется кровопролитие. И крайне также интересно, что то, что начиналось как демократические выступления, какие-то обсуждения, все это дело перешло в такой активный, но самое главное, бессмысленный протест. И вот тогда, как мы сейчас уже знаем, в ЦК КПК велись очень большие споры, что с этим делать. Неоднократно туда выходили, я имею в виду, протестующие выходили самые разные политические лидеры, пытались с ними начать диалог. И китайское телевидение даже показало поразительную картинку, которую многие не ожидали от китайского телевидения. Ночью к протестующим вышел тогдашний представитель правительства Китая, Госсовета КНР Ли Кэцян, и сообщил, он, жара, я помню, это хорошая такая картинка, он выходит в белой рубашке, без галстука, то есть очень такой неофициальный. Ли Пен его зовут. И вот Ли Пен выходит и пытается поговорить с этими протестующими. Это бурлящая площадь. Ли Пен человек очень мужественный. Не могу сказать, что большой демократ, такая позитивная фигура, но, конечно, ему мужество не занимать. И он пытается им объяснить, это все транслирует телевизионная картинка, что нам придется применять силу, нам придется вас разгонять. Потому что уже 2 месяца Пекин не работает. Вы перекрыли площадь. Вы не идете ни на какие переговоры. Его посылают куда подальше. Опять-таки, все это хорошо транслируется телевидением. До этого, еще до этого, это все как бы происходит в прямом эфире. За несколько часов до этого Ли Пен пытался встретиться с представителями демонстрантов прямо в своей резиденции. То есть, в общем, там же, в нескольких сотнях метрах от площади, где пытался им рассказать, что, вы знаете, давайте вы выдвинете какие-то свои требования. Нет, долой правительство, а давайте мы поговорим. И, опять-таки, телевизионная картинка, оказалась, говорит лучше, чем любые пропагандистские лозунги. Часть людей, которая пришла на встречу с Ли Пеном, была в каком-то нездоровом возбуждении, назовем это так. Никакого диалога не состоялось. Они даже сидели не за столом, а просто были выставлены 2 ряда стульев друг напротив друга. С одной стороны, представители ЦК КПК, с другой стороны, представители манифестантов. Кстати говоря, это была не молодежь, там были вполне взрослые люди, которые что-то кричали, там обзывались. Ну, в общем, это все выглядело неприглядно. И, на мой взгляд, это была первая пропагандистская победа тогда китайского руководства, которая показала, что речь идет не о каких-то умных, утонченных, свободолюбивых студентах, а речь идет просто сейчас уже о хулиганах, в прямом смысле этого слова. И после того, как Ли Пену не удалось никого уговорить, разойтись, и интересно, опять-таки, телевизионная картинка показывает, что он уходит с площади фактически вот такой подавленный, он не хотел всего того, что будет в дальнейшем. И он уходит понурый, потому что диалога не состоялось. Сначала на площади 3 июня пытаются выйти невооруженные, точнее без оружия, без всяких выстрелов, войска НААК, Народно-освободительной армии Китая. А я опять-таки напомню, что когда мы говорим о площади, мы должны понять, что к этой площади идет там, тогда шли, по крайней мере, сотни небольших улиц. Вот, да, картинка там пока сейчас гигантскую площадь, в центре ее как раз находится мавзолей Мао Цзэдуна, запретный город вдалеке, а мы наблюдаем с точки со старых ворот. И тогда к площади подходит масса маленькие улицы. Эти улицы запружены народом. Проехать, пройти невозможно. И все понимают, что что-то должно случиться. И вот напряжение огромное. И иностранцев тоже не пускают. Я пытался, честно говоря, прорваться, пойти посмотреть. То есть у меня тоже тогда глупости хватало. Я еще не понимал, чем это может закончиться. Я думал, что потусуюсь, посмотрю, как это забавно. Нет, полиция так довольно жестко тебя провожала куда-то обратно. Ну и в конце концов, когда пытались прорваться войска, не пустили их. В дальнейшем выходит бронетехника, танки. Они, причем все говорят, вот неожиданно появились. Это потом было много слухов, что танки неожиданно появились. Были разговоры о том, что чуть ли не открылись какие-то люки, и из-под площади пошли танки. На самом деле танки стояли уже рядом с этими с улицами, то есть показывали свою мощь. Сидели там действительно вооруженные танкисты, специально там потрясали вот такими ружьями, пулеметами, ружья, которые стреляли патронами с летучим газом. То есть все было уже понятно. Но дальше началось, прямо как по команде, довольно интересная история. Действительно, что танки, что бронетехника выходит с зачехленными стволами. То есть они явно показывают, что мы не хотим там стрелять. И, судя по всему, была команда просто выдавить людей с площади. А дальше начинается самое страшное, что может произойти. Внезапно, как по команде, протестующие начинают подбегать к этим танкам, затыкать все щели одеялами, полотенцами и поджигать их. А когда танкисты и экипаж танка выскакивали наружу, их избивали, причем довольно жестоко, ломами. И такой жестокости никто не ожидал. Плюс к этому внезапно полетели бутылки с коктейлем Молотова, поджигая эти танки. Оказалось, что все эти протестанты, в общем, прекрасно готовы к вооруженным действиям.
Вот здесь я должен взять небольшую паузу, чтобы было понятно. Было сожжено около 1000 единиц военной техники. То есть, включая сюда и грузовики, и бронированные машины, и танки. Раз. Второе. За несколько недель до самого разгона, в мае, Дэн Сяопин проводит тяжелейшую работу, при том, что он тогда не являлся официально практически никем. Он заставляет всех членов Политбюро ЦК КПК подписать соглашение о том, что должен быть разгон. То есть такая круговая порука. То есть все подтверждают решение о необходимости, к большому сожалению, но такого разгона. На площади людей предупреждают, здесь абсолютно верно предупреждают. Еще раз повторю, 3 числа вооруженные части входят вооруженные невооруженным. Они не стреляют, а танки не давят демонстрантов. Танки блокируют автобусами, блоками, гусеницы, там, разнообразными шпалами пытаются, там, где это возможно, там, засунуть между там, катков гусениц, ну, то есть сделать все, что могут. И дальше уже начинают сжигать, то есть просто, чтобы не было никаких иллюзий. При этом количество протестующих снизилось, ну, там, где-то от 700-800 тысяч людей до порядка 350, по-моему, да, было там число 3 июня. Но
да,
все равно
да,
это
да, все
там несколько сотен тысяч человек. Еще очень важный момент, который Алексей говорил ранее, но я сейчас хочу отметить, чтобы вы понимали. Китай – это страна традиционных крестьянских восстаний. Несколько раз Китай чуть ли не дотла сжигали именно отдельные провинции. Китайские вот эти неконтролируемые страшные крестьянские восстания. Китайцы очень азартные люди. И они, как правило, если что-то начинается, им остановиться очень сложно. Поэтому подход, если ты не задавил сразу жестко в зародыше, то дальше у тебя это вспыхивает. И потом это с дикой скоростью, как лесной пожар, начинается. Алексей, я точно описываю картину там крестьянских восстаний?
Да, это точно. Я бы даже, может быть, еще глубже пошел. Мне кажется, что есть особенность вообще такой национальной китайской психики. Она очень, ну, назову там научное слово, сензитивна, то есть она очень чувствительна. И поэтому часто, например, китаец может показаться очень спокойным, таким неторопливым, и внезапно он буквально вот за какую-то секунду перепрыгивает как бы с регистра на регистр, очень резко возбуждается, начинает кричать. И часто это, например, видят иностранцы, когда приходят на китайский рынок, когда с ними спокойно человек говорит, потом вдруг резко меняется. На самом деле, ну, это такие особенности поведения. И в этом плане действительно очень мирные, очень милые, очень спокойные жители Китая внезапно могут оказаться фантастически агрессивными, разрушительными, и это действительно традиция не только китайских восстаний, это традиция, ну, такого норматива поведения. И есть целый ряд исследователей, исследований, которые говорят, что так называемый эффект толпы, ну, не только в Китае, а в Азии, он проявляется при меньшем количестве народа, чем в Европе. То есть, когда человек теряет свою индивидуальность, индивидуальное представление о нормативе поведения, а начинает действовать, как действует толпа.
И вот что случилось, просто чтобы мы успели, вот действует как толпа, да. И что случилось 4 июня?
4 июня действительно войска начинают, после того, как начались, прямо, правильно, абсолютно были подожжены и бронемашины, и погибли, кстати говоря, военнослужащие, началось выдавливание демонстрантов, началась стрельба, ну, формально считается, над головами, потому что почему-то очень многие пишут, что военные открыли беглый огонь по толпе. Вообще, если бы открыть беглый огонь по толпе, там бы погибли бы, ну, десятки тысяч, там, тысячи людей. Вот. Но там нельзя было открывать беглый огонь по одной простой причине. Толпа была перемешана с военнослужащими. И в конце концов действительно разгоняют все это дело, выдавливают. Причем правильно сделали, открыли мелкие переулки, чтобы можно было куда выдавливать. Погибло, официально Китай называют, китайская статистика, она меняется, но погибло формально меньше 300 человек, 246 называют. Иностранцы говорят, что погибло несколько тысяч. Постоянно рассказывают, что там всю ночь работали крематории, сжигали трупы людей. На самом деле мы, будем откровенно, не знаем, сколько погибло. Да, люди погибли, погибло много. Но вот надо понять, еще раз говорю, это трагедия, здесь никак по-другому ее нельзя обозначать. Но есть другой момент. Все рассудила история. Есть один очень циничный момент, который мы должны помнить. В этом году, то есть в том году, в 89-м году, когда разогнали мирную демонстрацию, я сейчас говорю просто формальный американский лозунг, торговля между США и Китаем увеличилась. США начали еще больше торговать с Китаем. Осудили разгоны. Весь мир осудил разгон, кстати говоря, кроме Советского Союза. Кроме России тогда осудил. Советского Союза, прошу прощения, осудил. Но при этом США, Великобритания, то есть страны, которые осудили, они убедились в одном, что китайская власть, она решительная, она стабильная, ее не сковырнешь, экономика, в общем, будет развиваться. И вот здесь эта экономическая целесообразность, в чем, еще раз говорю, цинизм ситуации, взяли верх над защитой политических свобод. То есть, казалось, иногда деньги важнее.
Несколько еще моментов важных уточнить, просто чтобы мы успели по времени. Значит, как действовал Китай? Китай вел 10 армий на площадь Тяньаньмэнь, по 30 тысяч человек в каждой армии. То есть Китай использовал не просто силу, а подавляющую всякую возможную волю к сопротивлению. Китай наладил работу так называемого подпольного там, телеграфа, по которому изгнал из страны, либо отправил в лагеря всех зачинщиков, отслеживая площади Тяньаньмэнь. То есть политические репрессии, если их так называли их американцы, либо борьба за суверенитет, как это считали китайцы, была проведена очень жестко. 300 тысяч военнослужащих было задействовано, ну, это те данные, которые есть у меня, которые были задействованы в этой операции. Китайцы, как говорили Дэн Сяопин, четко учел безумие Горбачева и его слабоволие при разгоне разнообразных восстаний на территории Советского Союза. Что тбилисские, что все те национальные окраины, которые вспыхнули в этот момент, и все, что там было. Дэн Сяопин запомнил слова Горбачева и тогда, конечно, сильно напрягся и стал смотреть, к чему это привело. И они потом говорили, что мы посмотрели на то, что вы створили своей страной, и поняли, что мы этим путем не пойдем. И, кстати, китайцы с 89 года жесточайшим образом стали контролировать свое медийное пространство, если я правильно помню.
Абсолютно точно. И с того момента, с 89 года, Горбачев является невъездным человеком в Китае.
Мы сейчас уже, к сожалению, он ни разу не был. Да, должны завершать потрясающе интересную беседу с великим профессором Маслом. Телеграм Маслов, подписывайтесь, и вы будете знать все, что вам дозволено знать о Поднебесной. Дозволено богами. Телеграм-канал Соловьев. Сейчас будет зарядка от слушателей. Подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютубе. А через несколько минут все, что вы хотели знать о богатстве и декларации Алексея Шапошникова, возглавляющего Московскую городскую думу.
Полный контакт.